Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Ці стане выбарчы 2020 чарговым годам закручвання гаек?
Перед самими выборами и может быть введена она и армия, и оцепленные площади. Вот, все будет очень серьезно.
Приват-лизинг, кентавр и иншее. Латвийский след у справах Виктора Бабарыки.
Историю я могу закончить.
На что готовы идти Кремль для захования своего уплыву на Беларусь?
Потреба рыхтоваться до того, что втягивание менавіта Росії як державу в белоруську внутрішню політику, яно буде наростати, буде наростати доволі хутко.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 червня прэс-служба следчага камітэта паведаміла пра тое, якія абвінавачванні выстаўленыя блогеру Сергею Ціхановскаму і яшчэ 7 затрыманым. Іх вінавацяць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта частка першая артыкула 342 крымінальнага кодэкса. За гэта прадугледжаны штраф ці арышт ці абмежаванне волі на тэрмін да 3 гадоў ці пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Дадаткова дзеянні аднаго з згаданых людзей, каго менавіта не паведамляецца, кваліфікаваны па артыкуле «Гвалт у дачыненні супрацоўнікаў органаў унутраных спраў». Максімальнае пакаранне да 6 гадоў пазбаўлення волі. У 2006 годзе абвінавачанне па артыкуле 342 было выстаўлена кандыдату ў прэзідэнты Аляксандру Казуліну, які 25 сакавіка таго году зладзіў марш да ізалятара чарговага ўтрымання ў Мінску. У 2011 годзе гэты артыкул ўжываўся да палітыкаў, якія былі на плошчы незалежнасці ўвечары пасля выбараў 19 снежня 2010 года. Як бачым, сёлетняя выбарчая кампанія становіцца з кожным днём усё больш напружанай. З аднаго боку не суціхаюць спробу высветліць, хто з удзельнікаў выбарчага марафону прарасійскі, а хто праўладны кандыдат, хто пайшоў самастойна, а каго паўдзельнічаць папрасілі. З другога боку, рэакцыя ўладаў на пратэстныя настроі ў грамадстве насцярожвае. Ці варта зараз займацца канспіралогіяй і разабірацца, хто на каго працуе? Ці гатовае грамадства адстойваць свае галасы? На гэтыя да іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказаў кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко.
Когда задают, вот, допустим, чей Крым, ну, если человек отвечает, что это Украина, да, и Российская Федерация в этом случае выступает как агрессор. Ну, здесь все понятно, и человек уважает нормы международного права, стоит на принципах демократических ценностей, и для него тут никаких игрищ и тому подобного нет. Если человек начинает вилять, не отвечает однозначно, значит, возможно, у него есть какие-то обязательства перед неким заказчиком, в лице Российской Федерации, для которой слышит, что Крым – это Украина, очень неприятно. И в этом плане, естественно, есть все основания полагать, что так называемые кандидаты в кандидаты являются пророссийскими претендентами на власть и не договаривают нам вещи, которые бы мы бы хотели знать. Вот. Поэтому в данном случае меня это очень сильно беспокоит, потому что я вот сегодня написал и скажу, что без свободы никогда не будет эффективной экономики и достойной жизни, а в союзе с Российской Федерацией никогда не будет свободы. Никогда никто не сможет их переиграть, вот, думая, что вот, ну, мы сейчас вот тут как-то вот вильнем, не ответим чей Крым, ну, затем мы договоримся и так далее и тому подобное. Вся история нашей страны показывает, что союзнические отношения с Российской Федерацией привели и приводят к тому, что у нас нет права выбора, у нас нету демократии, у нас нету свободы. И даже сегодня, когда мы видим репрессии, которые обрушились на часть демократических сил, Российская Федерация упорно продолжает молчать, не замечать и так далее и тому подобное. Поэтому мне вообще непонятно вот эти вот реверансы в сторону Кремля, отдельных кандидатов в кандидаты, да, интервью там их российским СМИ. Вот они что там хотят им понравиться, да? Ну что мы слышим? С другой стороны мы слышим заявление цивилизованного мира о том, что репрессии нужно остановить, и, возможно, за это надо наложить санкции против таких чиновников. Поэтому в данном случае мне бы хотелось видеть нашу страну в ряду стран, в ряде стран цивилизованного мира. Ну, а если ты изначально начинаешь заигрывать с Россией, то это крест на пути в цивилизованный мир. Поэтому, естественно, вот у меня такая вот реакция. Негативная, бурная, эмоциональная, как хотите.
Это такая политтехнология. Ты не отказываешь на пытанні, ты отказываешь на их тьмяна. И каждый сам за тебе отказывая на гэтае свои пытанні. Может, и тут так?
Вот, послушайте, Змитер, вот кого мы хотим обмануть в очередной раз? Сами себя? Но мы уже жили, когда нам предложили чарку и шкварку. Ну, мы уже жили при этом, правильно? Мы жили при союзе с Российской Федерацией, при тесном контакте и так далее и тому подобное. Но никогда не жили в цивилизованном мире. Ну, понимаете, вот у нас уже есть один всем известный политик, который в свое время хотел всем понравиться. Да? Он и понравился. Вот. В общем-то, и проводил ту политику, кстати, которую от него требовал народ. Ну, давайте посмотрим сегодня, к чему это все привело. Ну, вот так объективно. Все видят. Поэтому я говорю о том, что сегодня надо говорить, может быть, горькую, но правду, и нужно говорить те вещи, о которых 26 лет никто не говорил. А это следующие вещи, что наша страна должна вернуться в цивилизованный мир. Что такое цивилизованный мир? Это там, где есть права и свободы, там, где есть сменяемость власти, там, где есть независимые суды, там, где поддерживается малый бизнес. И если мы посмотрим на Запад, то мы это все увидим. Если мы посмотрим на Восток, то, естественно, там этого нету, и у нас этого нет. Так почему вот эти очевидные вещи для цивилизованного, разумного человека, почему политик должен об этом молчать и подстраиваться под большинство, которое, в общем-то, никогда не видело этого. И давайте будем откровенны, все-таки с 94 года мы так и остались в основе своей советскими людьми. Да? А чтобы было понятно нашим радиослушателям, пример Польши, Чехии, стран Балтии, он настолько очевиден, настолько нагляден, куда нужно двигаться и как нужно идти, каким путем, что, в общем-то, здесь комментарии излишние. Поэтому, ну, я для себя лично определил, что я буду говорить то, что нужно говорить, и буду пытаться вернуть нашу страну в цивилизованный мир. Ну, подстраиваться под большинство, которое никогда об этом не слышало и не жило, ну, нельзя. Надо им разъяснять, надо им говорить об этом. И, может быть, через какое-то время этот политик найдет понимание и поддержку. Но хочу сказать, что если мы хотим достойной жизни, и если хотим зваться людьми, то мы обязаны вернуться в цивилизованный мир. Там, где технологии прогресса, и там, где уважают принципы человека, основополагающие. То, что нам всем нравится.
Яким чином вы хочете все это донести до народа и знайти с народом агульную мову и разом все это зробить?
Ответа однозначного на этот вопрос нету, потому что сегодня мы настолько глубоко мы увязли вот в том болоте, в котором оказались, что вылезти сегодня так быстро уже не получится. Мне кажется, что наскоком ничего не сделаешь. Мне кажется, что сегодня нужно работать с сознанием людей, чтобы они осознали, необходимость тех или иных перемен, и как бы трезво к этому шли. Если мы говорим об инструментах, ну, если слушатели, наверное, именно это имеет в виду, да, ну, вот, а как все поменять сразу? Понимаете, вот такая ситуация сложилась. Если говорить об эффективных инструментах, то это статьи Уголовного кодекса, за которые садят в тюрьму. Вот если сейчас в эфире мы начнем с вами, извините, разговаривать, да, об инструментах эффективных, то и вы, и я поедем на Володарку там, или на Жодина, да, и могут приписать нам с вами статью Уголовного кодекса, там, свержение там, власти и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, ну, сложно ответить на этот вопрос. Настолько мы загнали себя вот в эту ситуацию, что я вот сиюминутного выхода не вижу. И вы понимаете, вот я сегодня смотрю, вот глава государства собрал силовиков, да, в общем-то, нельзя недооценивать эту систему. Я всегда говорю, она сегодня безупречно работает. И те, кто говорят, что там, мол, они в панике, они там боятся всего, ну, они мобилизуются. И понимаете, я думаю, что им сегодня даны вводные такие, что они защищают независимость. Понимаете? А если человек думает, что он защищает независимость, то он думает, что это правое дело. Вот. Поэтому будут стоять до конца. А что такое силовики, мы все прекрасно знаем. Я на себе это ощутил. Поэтому быстрые перемены, быстрые победы я не верю. Это долгий и затратный путь. Может быть, даже эволюционный. Может, даже до момента какого-то естественного физического конца того, кто сегодня имеет власть. Может быть, и до этого момента. Я не знаю. Но вообще, конечно, всегда есть место чуду. Да? Я всегда рассказываю случай, когда мы были в Праге, и диссиденты, с которыми с нами встречались, пражские, да, они рассказывали такой момент, что они боролись десятилетиями и уже почти сложили руки. Да? Но в этот момент развалился Советский Союз, и произошли те события, которых мы всегда знаем, и Чехия стала независимой страной, освободилась от наследия вот этого с коммунизма и так далее и тому подобное. Вот. Что у нас будет в этом плане, ну, трудно сказать. Но белорусам я хочу сказать правду. Вот если вы хотите правду, вы очень долго и очень долго поддерживали одного человека. Более того, вы укрепляли эту систему, и вы настолько ее укрепили, что для того, чтобы что-то изменить, для этого потребуется немало времени. И вообще еще неизвестно, сможете ли вы это сделать. Это если говорить по правде. Это если говорить без пафоса, без лозунгов и всего остального. Но это не говорит о том, что не нужно бороться. Вы понимаете, вопрос борьбы стоит в самом человеке. На каждом рабочем месте, как я говорил. Да, вот уволили фельдшера скорой в городе Лиде, по-моему, да? Или да. Где? Да. Ну вот посмотрите, вот уволили. Ну вот хорошо, уже собрали деньги. А что же коллеги? А что коллеги?
Ну, 70 человек подписались за его, просили не звольнять, не карать никаким чином.
Вот, уже что-то пошло, но этого мало. У нас, вот когда мы боремся с предпринимателями за свои права, мы тоже подписываемся. Но если это не помогает, мы дальше идем. Мы делаем какие-то другие вещи. А почему эти люди остановились? Это говорит о том, что они сделали шаг к своей внутренней свободе и какой-то победе над собой, но этого шага недостаточно. Нужен следующий шаг. А когда они к нему придут? Мы не знаем. Вот в чем вопрос. И когда учитель на избирательном участке поймет. Знаете, вот мне один член участковой комиссии написал, что ей очень стало там стыдно, и она отказалась от должности председателя наблюдательной комиссии. Но это один из там десятков тысяч. Вот про что я говорю. Нужно, чтобы сознание людей начало меняться. Мы видим, что есть запрос на перемены. Мы видим, что люди хотят перемен. Но, к сожалению, быстро уже не получится. К большому сожалению. И я не вижу, за счет чего это произойдет. Пока.
Сергею Тихановскому, якого зараз вот пригадывали, выставили обвинувачивание по первой частце 342 артикула от Криминального кодекса. Это организация и подрыхтовка деяний, которые грубо порушают громадский порядок.
Система работает предсказуемо. Любые проявления того, что мы видим, они будут пресекаться жестко и до момента выборов. Потом, естественно, гайки будут отпущены, если вмешаются страны цивилизованного мира. Поэтому насколько сильными будут выступления, несанкционированные, по их мнению, да, по мнению властей, настолько сильными будут и ответные реакции, и ответные действия. Поэтому ожидать какого-то либерализма в данном случае я бы не стал. Более того, я не исключаю, что, возможно, перед самими выборами произойдет так называемая зачистка, как это было в 2017 году. Мы же все знаем, что у них есть все списки неблагонадежных. Вот. Поэтому я думаю, что мы даже себе представить не можем, насколько все будет очень серьезно. Вот, я думаю, что будет перед самими выборами и может быть сведена она и армия, и оцепленные площади. Вот, все будет очень серьезно. И здесь никто ни с кем играться не будет. Поэтому нужно смотреть на вещи реально, как бы, и понимать, что человек мобилизуется, и человек имеет в своем подчинении силовые структуры, которые на сегодняшний день работают четко и без сбоев. Общество противопоставить этому на сегодняшний день, к сожалению, ну, мало что может, к большому моему сожалению. Потому что, вернее, не потому что общество такое плохое, да, не потому что оно не хочет перемен, а потому что противная сторона хорошо организована и очень четко выполняет все приказы. Вот это очень важно.
На Еврорадо новини спорту. У Цмоки Минск перейшов центровий збірної Латвії по баскетболі Куаус Чаверс. Йому 24 роки, рост 207 см. За свою кар'єру баскетболіст поспів погуляти у заміжжі у Іспанії і Турції. А пошній сезон Чаверс відгуляв за Вентспілс. Їм цікавилися клуби з Польщі, України, Росії, Греції. Однак його набрав білоруську команду. У футбольным брестским «Динамо» великие финансовые проблемы. Эта информация прогучала у эфира телеканала «Беларусь-5» со посылкой на керовника клуба бизнесмена Александра Зайцева. Подробности обещают поведомить позднее. Еще горшая ситуация у Слуцку. Долги у тым лику и по заробках повеличиваются и никаких взрухов нема, сказал СБ Бай старшиня клуба Виталь Бунас. С початку весны не бачили грошей и у Городзеи. А вось у Смолявичах обяцаюсь на гэтым тыдні выплатить заробок футболистам за сакавик. 46-годовый белорусский специалист Александр Кульчи отчолить футбольное московское «Динамо-2», пишет «Спортэкспресс». «Динамовцы» стали чемпионами молодежного первенства России. Уже подадена заявка в профессийную футбольную лигу России на удел в наступном сезоне. У Испании все футбольные арбитры сдали тесты на коронавирус. Выявлены только один выпадок заражения. Судья, прозвище якого не называется, находится в самоизоляции. У ближайшие дни отбудется другой раунд тестования. Чемпионат Испании относится 11 червня. Беларусь проведе отборочный турнир чемпионату Европы по волейболе сярод жаночых команд. Матчи у группе А призначены на жнівень. У Минску сустрэнуцца сборной Беларуси, Швейцарии и Эстонии. Это были новини спорту на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хоть кіраўнік Беларусі і какетліва заявляе, што весці палітычную барацьбу на прэзідэнцкіх выбарах яму няма калі, час напружаны, а справ шмат, ён часам не стрымліваецца. У чым прычына такой нястрыманасці? Гаворка іншая, але перыядычна мы чуем то словы ў бок аднаго банкіра, то іншаму неназванаму ўдзельніку выбарчай гонкі перападае. Так днямі Лукашэнка параіў усім жадаючым пацікавіцца ў аднаго з патэнцыйных кандыдатаў, што такое прыват-лізінг і другое, дзе грошы трымае, якія ашуканскім чынам атрымаў у Беларусі. Еўрарадыё вырашыла скарыстацца парадай і пацікавіцца, што з гэтага атрымалася ў рэпартажы нашага журналіста Алексея Карпекі.
Памятайте, прадстаўляючы новы склад урада, Александр Лукашэнка прайшоўся па саперніках на прэзідэнцкіх выбарах. Паміж каруселямі і свінаматкамі ён згадаў пытанні, якія трэба задаць аднаму з патэнцыйных кандыдатаў.
Задайте один вопрос. Что такое приват-лизинг? Второй вопрос. Где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующее госпредприятие, допустим, МТЗ, я недавно был на нем. Что же это за инвестиции, при которых останется не 18 тысяч работающих, а 1800?
Гаворка тут ішла пра экс-банкіра Віктара Бабарыку. Ён адказаў на словы Лукашэнкі ў Віцебску.
Ну, я магу сказаць так. Я знаю кампанію «Приватлизинг». Кампанія «Приватлизинг» – давні кліент Белгазпромбанка. Кампанія «Приватлизинг» имеет структуру владения, в которую входят, если я не ошибаюсь, два или три бывших сотрудника Белгазпромбанка. На этом историю я могу закончить.
З гэтага сухога каментара зусім незразумела, чаму раптам назву кампаніі згадаў Александр Лукашэнка. Еўрарадыё вырашыла даведацца, чым займаецца прыватлізінг, хто валодае гэтай кампаніі і пры чым тут Віктар Бабарыка. Першапачаткова прыватлізінг называлася агенцтва гандлю ў растэрміноўку. Менавіта пад гэтай назвай яна пачала супрацоўніцтва з Белгазпромбанкам у 2007 годзе. Уласнікі кампаніі «Прыватлізінг» – чацёра беларусаў і дзве латвійскія кампаніі. Беларусы валодаюць 68% долі. Астатнія 32% долі кампаніі належаць двум латвійскім кампаніям «Audi Projects», якая змяніла іншую латвійскую кампанію «Austrum Utils» і «MVS Investment». Апошняя валодае 100% долі кампаніі «Hive Project», якой належаць краудфандынгавыя платформы «Мова-мова» і «Улей». Іх заснавальнік Эдуард Бабарыка, сын Віктара Бабарыкі і кіраўнік яго ініцыятыўнай групы. За шмат гадоў свайго існавання Белгазпрамбанк арганізаваў цэлую сетку контрагентаў з разнамасных кампаній. Ці ўсе банкі так робяць? Так, але часцей за ўсё гэта кампаніі ўнутры банкаўскага холдынга. У Белгазпрамбанка гэта староннія арганізацыі. Мы ўжо даведаліся пра прыватлізінг, а ёсць яшчэ і іншыя. Іх звязваюць адны і тыя ж уласнікі. Напрыклад, юрфірма «Прававы дыялог». Яна займаецца досудовым спагненнем з запазычанасцяў па крэдытах Белгазпрамбанка. Сярод яе ўласнікаў таксама ўжо знаёмыя нам латвійскія кампаніі «MVS Investments» і «Audi Projects». Ім належыць 42,5% долі. Пытаннямі страхавання ў звязку з Белгазпрамбанкам займаецца «ЗАД Кентаур» сярод акцыянераў арганізацыі «Прыватлізінг» і «Прававы дыялог», а таксама латвійская кампанія «Латвійскае інвестыцыйнае агенцтва «Austrum Utils», якая, дарэчы, да чэрня 2020 года была сярод уласнікаў «Прыватлізінга». Гэтыя тры латвійскія кампаніі фігуруюць сярод уласнікаў трох кампаній-контрагентаў, якія працуюць на Белгазпрамбанк. Адной з іх цалкам належыць Hive Project, якая валодае краўдфандынгавымі платформамі «Мова-мова» і «Улей». У MVS Investments дырэктарам лічыцца Александр Растоў, былы рэдактар «Delphi Latvia», сузаснавальнік двух сервісаў для Інстаграма «InterestMe» і «Incelli». Сярод асноўных выгадаатрымальнікаў лічыцца толькі Александр Растоў і Алексей Сцяпанаў, абодва грамадзяне Латвіі. Што ўсё гэта значыць? Ці ёсць у гэтай забытанай схеме крымінал, на які намякаў Александр Лукашэнка? Некалькі дзён таму мы адправілі удакладняльнае пытанне ў прэс-службу Віктара Бабарыкі, але адказаў не атрымалі. Адказваючы на сустрэчы ў Віцебску на пытанні пра прыватлізінг, патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ўрэшце пусціўся ў шматслоўныя развагі.
Мы знаем, што ёсць мошенник, жулик, шпион. Мы за ним так смотрим лет 10, 15, 20, давая возможность обманывать, там, не знаю, может даже убивать, а потом раз в нужный момент мы его и накрыли. Я всегда думаю, что ж это за система-то такая, которая позволяет много-много лет воровать, мошенничать, об этом знает власть. Вообще это называется попустительство и как минимум. А то і суучасце.
Выкладзенае вышэй не азначае, што Віктар Бабарыка ўдзельнічаў у нейкіх ашуканскіх схемах. Аднак наяўнасць такой сеткі фірмаў-контрагентаў і латвійскія фірмы сярод уласнікаў выклікаюць пытанне. Латвія була не раз утягнута у гучні справи по відмиванню грошей. У Ризі знаходилося бюро юридичної компанії Mossack Fonseca, чиї документи, панамські папери, лягли у основу самого великого офшорного скандалу у сусвітній історії. Компаній, згаданих вишей, ми у гэтай інших базах звісток не знайшли. Так само у Латвії недавно розгорелся скандал з латвійським банком АБВЛ. У його був утягнутий представник гэтага банку у Білорусі. Гаворка про фіктивні здєлки, які проводилися праз компанії, зареєстрованої у Латвії замежниками. Тільки у 2019 році у Латвії було заведено 59 кримінальних справ по подозренню відмиванню грошей. Інформаційна служба Єврорадіо. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, я Алексей Карпека. Музычны інтэрнэт-партал Тузін.фм спыняе сваю дзейнасць, цяпер афіцыйна перагортваю старонку, якая пісалася 17 гадоў, піша яго кіраўнік Сергей Будкін у Фейсбук. Паводле яго слоў, Тузін.фм працягне сваё існаванне як брэнд, каманда будзе працягваць займацца іншымі праектамі. Гутарку з Будкіным у студыі Еўрарадыё пра 15-е ўгодкі Тузін.фм. Про его историю, про то, что он формовал белорусскую музычную простору, можно послушать на нашем официальном сайте Еврорадио.фм. Славутую песню гурта НРМ «Поветренный шар» у новом дистанционном клипе проспевали онлайн белорусы из разных кутков света. У записи песни поудельничали не только автор Лявон Вольский, але и ведомые оперные спеваки Маргарита Ляучук и Павел Катюшин, а так само музыки гуртов «Вуры» и «Ди-3», полезский народный коллектив «Коляжанки» да иншие белорусы. Клип зроблены у рамках штотыднёвого музычного проекта «Спеваем годно», який запустила громадская компания «Годно» разом с музыком Сержуком Довушевым, лидером гурта «Вурой», и створали ініціатывы «Спеўны сход». У гэтым праекце мяркуецца збіраць у онлайн-фармаце беларусаў з розных куткоў свету і спяваць вядомыя і знакавыя беларускія песні разам з іх аўтарамі і выканаўцамі. На 83-м годзе жыцця памерла легендарная супрацоўніца беларускага тэлебачання Ніна Шоба. Жанчына аддала беларускаму тэлебачанню 45 гадоў свайго жыцця. Яна стаяла каля вытакаў такіх перадач, як «Мы ўсе родам з дзяцінства», «Сузор'я надзея», «Вас выклікае Спартландыя». У 1981 годзе менавіта Ніна Шоба прыдумала назву для дзіцячай перадачы «Калыханка». У перадачы мы хацелі захаваць нацыянальны каларыт. Спачатку было вельмі складана, з гледачамі яны прывыклі да рускай мовы. Часта напісалі, што дзядзькі і цёцькі неправільна кажуць, але потым настолькі прывыклі, што калі дзесьці чулі голос Валянціны Пражэевай, актрысы тэатра «Лялек», якая гучыла «Бусліка», то крычалі: «Буслік прыляцеў, буслік», згадувала Ніна Шоба ў адным з сваіх інтэрв'ю. Таксама яна адной з першых займалася дзіцячым еўрабачаннем у Беларусі. Была ўзнагароджаная медалём Францыска Скарыны. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Спрэчкі па пастаўках расійскай нафты і газу ў Беларусь. Прымус да паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі. Прэзідэнцкія выбары і словы кіраўніка Беларусі пра спробы ўплыву на іх з боку братоў з усходу. Усё гэта прымушае задумацца пра будучыню беларуска-расійскіх адносін, пра лёс расійскіх ваенных аб'ектаў на тэрыторыі нашай краіны, пра рэакцыю ўладаў і сілавых структур на пратэстовыя настроі беларусаў. Чаму падвісла рашэнне на конт будучыні расійскіх баз у Беларусі? Ці варта ўсур'ёз успрымаць словы Лукашэнкі пра спробы замежнага ўмяшання ў беларускія выбары? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў.
Гэта, безумоўна, штучная такая сенсацыя, спроба стварыць нейкі хайп на роўным месцы, бо насамрэч зараз галоўнае практычнае пытанне – гэта на які тэрмін будзе падоўжана гэтая дамова па вайсковых аб'ектах, па знаходжанні вайсковых аб'ектаў расійскіх на тэрыторыі Беларусі, бо беларускі бок, ну, наколькі прынамсі вядома, пакуль не звярнуўся да расійскага боку і ўжо не паспявае звярнуцца да расійскага боку з паведамленнем аб тым, што не мае намеру працягваць дазвол на знаходжанне адпаведных двух расійскіх вайсковых аб'ектаў. То бок выпадае так, што афіцыйны Мінск гатовы весці перамовы па падоўжанню тэрміну знаходжання гэтых аб'ектаў зараз. А мне падаецца, самае галоўнае пытанне – гэта будзе тэрмін. Гэта будзе 5 гадоў, 10, 20, 25.
Таким чынам атрымліваецца, што калі гэтыя перамовы ўжо ну больш актывізуюцца ці стануць нам вядомыя, ці ўвогуле пачнуцца, то гэта хутчэй за ўсё будзе дзесьці пасля выбараў па восені. Але калі гэта так от будзе, гэта мае значэнне там для да таго там пра ўмовы, пра што вот ўсё ж такі затрымка яна з нечым звязана ці не?
Ну, якая затрымка? В принципе, баки не выходят за ты обмежевание терминов, какие прописаны в домовах. Тут сказать про некую затрымку не выпадает. Один раз, что, безумовно, мы не ведаем белорусской перемовной позиции, то бок, что хочет, если хочет нечто отримать Беларусь за, эти, за нахождение этих объектов на своей территории. А позиция России, она приблизно зразумела, и они уклали тротки у модернизации станции попереджения о ракетном нападе у Ганцевича, под Ганцевичами, так званый радиотехнический узел Барановича. То бок, яны, в принципе, хотели бы заховать статус-кво и пожадано на протягу термин, бо просто организационно и технично, ну, для российского боку не имеет сенсу протягивать, например, по домову на год 23. Минимальный термин, який бы их задоволил, это 5 годов. А еще лепш 25, как было.
Андрей, ты мне имеешь, вот я уже чу выказывание экспертов на такой конт, что, мавлял, Россия зараз такого кшталту объекты побудовала уже на своей территории, и тому ей особливо-то и не важное, и она может и не триматься за эти объекты, которые размещены в Беларуси.
Ну, объекты, которые размещены на Беларуси, они имеют свои переваги техничные. Поэтому, безусловно, есть сенс заховать их у складе, скажем, российской войсковой инфраструктуры, але не любым коштом. То бок, эти объекты, они важны, але они уже не есть критичными для российского боку. И в этом плане с кропки гледжання менавіта оборонных магчымасцяў, ну, их демонтаж для России особливых погрозов не стварае. Але, безумовно, это вельми серьезный имиджевый и политический выклик, потому что формально это означает, что глубоко белорусско-российский войсково-оборонный союз, и он ликвидован. Тому Москва хотела бы заховать эту присутность, перш за все, с имиджевых и политичных чинников, и уже в другую чергу только непосредственно, вот, скажем так, вот эти оборонные аргументы.
Насколько я ведаю, Россия ничего не платила Беларуси за эти военные объекты, некая, ну, аренду, те, как там по-иншему назвать, але у обмен белорусы имели право бесплатно корыстаться военными полигонами на территории России. Мы памятаем гэты скандал, коли Россия отмовилась представлять свои военные полигоны для выпробования белорусских полонезов. Ти не означая, что вот Беларусь порушила певную погоднение на конт гэтых военных баз, и зараз Беларусь можа выставить, ну, поставить некие новые умовы, да прикладу поставить там, выставить кошт. Вы зараз нам платите там аренду за гэтые базы.
Ну, по-перше, российский бок ничего не порушал, бо згодна с домовой яны обовязаны были представлять полигоны для практикованняў зенитно-ракетных войск, а не використання оперативно-тактичных ракетных комплексов. Это зусім інший род узброєних сил. Тому в даному випадку я нічого не порушили в кропки глядження літери, але безумовно, як кажуть, такий неприємний осадочок він зостався. А, безумовно, білоруський бог може скористатися цим, ну, водом, який залишається до, скажімо так, до визначення, до скінчення цих угодов для того, как, ну, неяк поспробовать уписать новые умовы знаходжання этих объектов, что Беларусь хочет отримать больше, чем я намаю за эти объекты. Але знов-таки это питание, ти готова Россия пойти. Я думаю, что хоча и не, ихняя позиция будет довольно жесткая, это протягивает термин аренды и ты умовы, які есть, и ничего не будет.
Я ўсё ж такі пачаў пра складаныя апошнім часам узаемаадносіны паміж афіцыйным Мінскам і Масквой. І тут справа не толькі вот нафта і газ, гэтыя нафтагазавыя канфлікты, яны былі заўсёды, колькі памятаем, столькі яны і былі. Але зараз узяць апошнія падзеі, гэты прымус да інтэграцыі, гэта вот зараз выбарчая вакханалія, як сказаў Лукашэнка, і яго словы пра тое, што спрабуюць умяшацца ў гэтыя нашыя выбарчыя працэсы, нашыя браты з усходу. Ці не азначае гэта, што напружанасць расце і такая палітычная дзесьці напружанасць, яна можа перарасці і ў напружанасць вось у гэтай ваеннай сферы?
А ў ваеннай сферы даверу ўжо даўно няма. Як і ў палітычным, то бок мы апошні там гады 4 мы назіраем у публічнай прасторы тое, што з 2010 года можна, ну, адбывалася фактычна ў кулуарах. А адносна там нейкіх інтэграцыйных гэтых ультыматумаў, прабачце, ніякага ультыматуму няма. Гэта была рэакцыя на паводзіны беларускага боку з мэтай, ну, фактычна наказаць афіцыйны Мінск. Калі бы ультыматум, была б нейкая пагроза, якая б не, скажам так, непрыемных для Беларусі наступстваў адмова ад гэтай інтэграцыі. Але ніякіх непрыемных наступстваў, ніякімі непрыемнымі наступствамі Расія не пагражала. Іхняя пазіцыя была прыблізна такая. Вы хочаце атрымаць нашы грошы? Окей, давайте вы выканаеце тое, пад чым вы падпісаліся, і што вы, дарэчы, афіцыйны Мінск, самі ініцыявалі. 1999 годзе, калі вы хаціце нашы грошы. Калі вы не будзеце пад гэтым падпісвацца, вы не пабачыце нашы грошы. Беларускі бок не стаў не падпісвацца, і ён не бачыць расійскіх грошы. Всё па-чэснаму. А адносна, зноў такі ўплыву расійскага, давайте ўсё ж такі падзяляць. Ёсць Крэмль, як, скажам так, расійская дзяржава, а ёсць нейкія прыватныя кантакты, якія могуць у тым ліку і прыводзіць да прыходу расійскіх грошаў у беларускую палітыку. Расійскія грошы ў беларускую палітыку прыйшлі гэтым годам, адразу да некалькіх кандыдатаў. Але гэта прыватныя грошы. Хутчэй за ўсё, Крэмль у курсе, каму, адкуль і сколькі прыйшло. Але гэта не расійская дзяржаўная, скажам так, аперацыя ці некая дзяржаўная актыўнасць. Пакуль гэта актыўнасць на прыватным узроўні. Але гэта не значыць, што далей яна не перарасце менавіта, не падымецца ўжо на ўзровень афіцыйнай расійскай дзяржаўнай актыўнасці, бо Александр Лукашэнка ўжо не малады. І пытанне транзіту ўлады, яно раней ці пазней стане. І ў гэтым сэнсе Крэмль хацеў бы, ну, па-першае, не атрымаць нейкіх непрыемных сюрпрызаў, а па-другое, мець кантрольны пакет акцій падчас гэтага транзіту. Таму у любым выпадку трэба рыхтавацца да таго, што расійскае уцягванне, менавіта Расіі як дзяржавы ў беларускую ўнутраннюю палітыку, яно будзе нарастаць і будзе нарастаць даволі хутка, менавіта з гэтых чыннікаў.
Калі сыходзіць з вашых слоў пра тое, што расійскія грошы ў беларускую палітыку прыйшлі, адпаведна, мы без усялякай канспіралогіі прыходзім да высновы, што тут ёсць, але хто? Тады атрымліваецца не кандыдаты Крамля, а проста прарасійскія нейкія кандыдаты. Ці хто?
Ёсць людзі, у якіх ёсць асабіста добрыя, разгалінаваныя кантакты ў Маскве, тым ліку сярод людзей не бедных. Беларусы і расейцы вельмі адрозніваюцца адзін ад аднаго. Расія шчодрая душа. Гэта беларускі бізнес нават з лайна можа пенку зняць. А расійскі бізнес працуе трошкі па-іншаму. І там дастаткова людзей, якія могуць даць некалькі сот тысяч даляраў добраму хлопцу проста дзеля таго, каб аднавіць нейкую справедлівасць. Гэта не пытанне. То бок там сістэма працуе па-іншаму, там значна большая магчымасць. І асабістыя кантракты там значаць вельмі шмат.
Усё атрымліваецца, што проста маглі прийти і сказати, от ми тут хочемо соціальну там, чи яку там іншу справедливість відновити, нам, правда, грошей не хапає. Ну, на тобі грошей, без усіляких обов'язальництв.
Ні, не так. Це так не працює. Для цього ви повинні сябрувати з чоловіком, менавіть сябрувати особисто. Ну, потім може 10, 15, а то й 20. І тоді, як сябр сябру, і він тобі ці гроші дасть. Просто нехто на неким нижчим зровні своєму сябру, я не ведаю, там пиво у бари проставляє. Ну, а тут зровень трошки вищий, і вони можуть проставити фінансування президентської кампанії. Треба мати добрих сябрів.
Але сябровство сябровством, але бізнес є бізнес. І всі бізнесмени добре вміють лічити гроші. Ну, і принаймні ти укладаєш гроші. Може бути, ти не розлічуєш вертання на ці гроші, але розлічуєш на нейку удячність. У чим вона може виявитися? Які погрози тут от, для Білорусі можуть бути?
Ну, коли ми, наприклад, уявимо якусь ситуацію в вакуумі, і чоловік, який особисто обов'язаний нейкому бізнесмену, приходить до влади, безумовно, у цього бізнесмена просто з'являється цілий шерех переваг. Навіть у межах діючого законодавства, зв'язаних там, з закупками для державних потреб, з некими державними підрядами. Це інвестування у політику, це інвестування довготермінове. Але коли ти виграєш, то ти відбиваєш своє укладання шмат кроці вельми хутко і абсолютно легально.
Добре, я поставлю питання по-іншому. Таке... Ну, я не ведаю так, удзел у беларускай палітыцы на такім узроўні, от пра які мы зараз скажам, нясе пагрозу нейкую для незалежнасці і суверэнітэта краіны?
Ні, для незалежнасці і суверэнітэту не нясе, бо гэта прыватная пакуль ініцыятыва, якая базуецца на прыватных кантактах. А вось калі ўжо будзе ўмяшальніцтва больш сістэматычнае і інстытуцыяналізаванае, тады, ну, сітуацыя можа развівацца не вельмі добра. Але пакуль гэтага яшчэ не адбываецца. Але ключавое слова тут пакуль.
Вось пакуль гэта колькі будзе цягнуцца, калі па вашых разліках, аналітычных, можа быць, нейкіх выкладках, варта чакаць, што больш неяк так актыўна, прычым на больш высокім узроўні пачнецца спробы ўздзеяння.
Складана сказаць, наша праблема ў спробе неяк мадэляваць расійскую палітыку ў адносінах да Беларусі, яна ўпіраецца ў поўную і абсалютную адсутнасць беларускай экспертызы па ўнутранай палітыцы Расіі. Мы ўвогуле не ўяўляем, што там адбываецца, наколькі моцныя пазіцыі Пуціна, наколькі расійскія ўлады ўпэўнена сабе адчуваюць. Пакуль візуальна з вельмі такого павярхоўнага погляду мы можемо сказати, що у Росії шмат внутрішніх викликів у російської влади, і покуль вони не вирішать їх, вони принципово займатися Білорусію не будуть. А Лукашенко для них, безумовно, партнер неприємний, але зрозумілий. І, ну, то бок, від нього вони особливих сюрпризів не чекають, він їм їх не дасть. Але коли вони більш-менш стабілізують внутрішню ситуацію, вирішать питання, ну, наприклад, з транзитом влади консолідують ніяк владу вакол Путіна больш, тады може вернуцца і на повестку дня беларускае питання. Наколькі хутка гэта може адбывацца, складана сказаць. Я думаю, што напрыканцы месяца гэтага падчас візіту Александра Лукашэнкі в Москву, калі гэты візіт адбудзецца, мы на гэты конт можам сказаць нешта больш дакладнае і больш упэўненае. Тому що проблема білорусько-російських суперечностей зараз основана у тим, що фактично розбурені особисті відносини поміж Лукашенком і Путіним. На жаль, зовнішня політика на постсовєтській просторі – це не політика держави і не політика нації. Це політика володарів. Наш король посварився з їхнім царом. Будемо чекати, як будуть далі розвиватися відносини поміж ними особисто і 24 червня військовий парад у Москві, і він шмат що покаже.
Цалкам розмову з Андреєм Поротніковим можна поглядіти і послухати на сайті Єврорадіо і у наших соціальних сітках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённая выніковая праграма «Еврорадіо». Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.